Ближайший час нашей программы. Северная Корея объявила о готовности заморозить ядерную программу в обмен на американскую продовольственную помощь. Дипломаты и эксперты в США со сдержанным оптимизмом восприняли эту договоренность, которая, возможно, позволит вернуться к шестисторонним переговорам по северокорейской программе ядерных вооружений. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Северная Корея согласилась приостановить обогащение урана, а также испытания ядерных боезарядов и ракет дальнего радиуса действия. Это произошло в результате американо-северокорейских переговоров в Пекине. Соединенные Штаты, в свою очередь, пообещали Северной Корее гуманитарную помощь в виде 240 тысяч тонн продовольствия. Северокорейское руководство также согласилось снова допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Прозвучавшие одновременно из Пхеньяна и Вашингтона официальные заявления о прорыве, по мнению американских политиков и экспертов, дают основания рассчитывать на возобновление шестисторонних переговоров по ядерной программе Северной Кореи, которые зашли в тупик в 2008 году. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сказала, что хотя обещание Северной Кореи приостановить работы по своей ядерной программе является скромным первым шагом, оно все же напоминает о том, что в окружающем мире происходят перемены. Можно ли рассматривать достигнутое американо-северокорейское соглашение как победу американской дипломатии? Об этом я спросил старшего сотрудника Вашингтонского фонда наследия Брюса Клингнера. Это позитивные проявления, но даже сами представители администрации Обамы признают его скромным. С одной стороны, Северная Корея согласилась вернуться к ряду своих прежних обязательств. Пустить в страну инспекторов МАГАТЭ, заморозить работы как минимум на одном ядерном объекте и не проводить больше ядерных и ракетных испытаний, по крайней мере, в обозримом будущем. С другой стороны, северокорейцы могут прятать дьявола в деталях. Соединенные Штаты должны убедиться в том, что и Вашингтон, и Пхеньян одинаково интерпретируют достигнутую договоренность. В прошлом американская администрация нередко соглашалась на расплывчатые формулировки, стремясь создать иллюзию прогресса, но впоследствии обнаруживалось, что Пхеньян использовал лазейки в соглашениях, либо тайно жульничал. В прошлом месяце американские официальные лица в беседе со мной признавались, что даже после достижения такой договоренности потребуется серия дополнительных двусторонних американо-северокорейских встреч, на которых в обстановке изматывающих дискуссий предстоит составить программу возвращения к шестисторонним переговорам. Сам возврат к шестисторонним переговорам еще не означает успеха как такового. Я бы это сравнил с возвращением двух изможденных боксеров на ринг для проведения второго раунда в многораундовом бою. Какой из вопросов, касающихся реанимации переговоров с Пхеньяном, для вас пока остается без ответа? Важнейший из них вытекает из того, что в последние несколько лет высокопоставленные руководители Северной Кореи неоднократно и публично уверяли, что страна не стремится заполучить ядерное оружие. Эта страна в трех различных совместных заявлениях на шестисторонних переговорах заявляла о намерении отказаться от своей программы ядерных вооружений. В американской интерпретации это означает отказ не только от работ, связанных с обработкой урана и плутония, но и от уже имеющихся у Северной Кореи арсеналов ядерного оружия. До согласия США и их союзников вернуться назад к переговорам, критически важно получить от Пхеньяна гарантии по денуклеаризации, включая уничтожение арсенала, а не только закрытие ядерных программ, сказал старший сотрудник Вашингтонского фонда наследия Брюс Клингнер. Американские наблюдатели рассматривают достигнутые соглашения прежде всего в контексте желания правительства, живущей впроголодь Северной Кореи, получить продовольственную помощь от Соединенных Штатов. Намного менее ясно то, в какой степени это соглашение будет способствовать отказу пхеньянского режима от ядерной программы, которую этот режим, судя по всему, рассматривает как единственную гарантию своего выживания. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Эксперт по КНДР, профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков не считает значительным нынешнее соглашение о замораживании Северной Кореи ее ядерной программы в обмен на гуманитарную помощь Соединенных Штатов и не видит оснований рассматривать это соглашение как свидетельство изменения курса КНДР при новом лидере страны Ким Чен Ыне, возглавившем страну в декабре после смерти его отца Ким Чен Ира.
Нет, конечно. Новый лидер, во-первых, пока еще ничего не решает. Он молодой человек, 28 или 29 лет. И пока у него просто нет ни своих надежных людей, ни опыта, ничего. И вся эта программа, в общем, продолжает ту линию, которую вел его отец. Вообще, по большому счету, вот эти все исторические договоренности, о которых сейчас говорят, эти договоренности были в общих чертах согласованы еще в ноябре-декабре, в последние недели жизни Ким Чен Ыра. Ну, никто не ожидал, конечно, что это последние недели. Так что ничего такого уж совсем сенсационного в этом нет. Равно как нет, по большому счету, и ничего важного. То есть начинается очередная серия такого вот телевизионного латиноамериканского сериала под названием «Северокорейская ядерная программа». Мы эту серию видели уже много раз. Замораживание программы, ну, в общем, это неизбежный жест, потому что без такого жеста американцы не пойдут на предоставление помощи. Нужно в северокорейской стороне сделать какую-то символическую уступку, чтобы получить помощь. А американцам тоже нужна эта символическая уступка, потому что обострение на корейском полуострове им сейчас совершенно не нужно. Ну, значит, обе стороны готовы вести переговоры. Цель северокорейцев ближайшая – вытянуть некоторое количество денежек из американской стороны, а более дальняя там более сложно. Они, конечно, в принципе, готовы вообще заключить соглашение о приостановке своей программы долгосрочной, ну, при условии, что им за это будут регулярно платить. Ни отказе, ни сдаче ядерного оружия. А вот именно, что мы больше делать не будем, а вы нам за это платите. Пока вы платите, мы больше ничего не делаем. Ну, это дальняя цель. А пока вот такая ближняя цель — просто получить от Соединенных Штатов продовольственную и одну одностороннюю помощь.
То, что о соглашении объявлено именно сейчас, в этом есть какой-то тайный подтекст? Скажем, получить продовольствие именно к юбилею Ким Ир Сена?
Однозначно нет. Не раскрывая источников, в принципе, могу сказать, что о том, что такое соглашение будет, было известно уже в начале декабря. Только тогда рассчитывали, что объявлено об этом будет в январе. Но вот тут Ким Чен Ир неожиданно помре, все отложилось где-то на месяц-полтора. Была ситуация. При жизни Ким Ир Сена в общих чертах было согласовано рамочное соглашение. Оно как раз сводилось к тому, что Северная Корея соглашалась заморозить свою ядерную программу в обмен на какие-то выплаты. Нефть, продовольствие. Соглашение это в общих чертах было согласовано при Ким Ир Сене к лету 94 года. Потом Ким Ир Сен волею Божию помре. И официально оно было подписано через несколько месяцев уже при его сыне. То есть очень похожая ситуация. Но тогда, конечно, масштаб соглашения был несравнимо больше. Часто такие, в общем-то, по большому счету, обмен символической уступки на не очень большую помощь.
Вы все время говорите об этой ситуации в терминах Северная Корея и Соединенные Штаты. Однако существуют шестисторонние переговоры. Как-то влияют на ситуацию Китай или, скажем, Россия?
Ну, Россия вообще никак не влияет. Хорошо, что шестисторонние переговоры существуют, но по большому счету решающую роль играет треугольник США, Северная Корея и Китай. Я думаю, сейчас китайцы несколько раздражены тем, что американцы ведут переговоры на двусторонней основе. Так что я думаю, что через какое-то время будет, так сказать, некая договоренность американо-китайская о том, что переговоры будут идти дальше в формате шестисторонки.
Это был эксперт по КНДР, профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Напомню об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Азербайджана, в городе Губа, акция протеста с требованием отставки главы района переросла в массовые беспорядки. Следственный комитет России проводит проверку в связи с размещением в интернете видеороликов, датированных 4 марта, о нарушениях на президентских выборах. Лига избирателей запустила проект «Сводный протокол», представляющий собой объединенную систему сбора и обработки отчетов наблюдателей по итогам выборов. Доклад о ситуации вокруг соблюдения прав человека в России в 2011 году, который был опубликован накануне в интернете, был спешно удален из сети. В Петербурге районный суд приговорил бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко к 8 годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве. По меньшей мере 15 полицейских ранены при взрыве в турецком городе Стамбул рядом со штаб-квартирой правящей партии «Справедливости и развития». Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы», итоговый выпуск, который ведет Андрей Шар. И вот некоторые темы этой программы. Разные оппозиционные группы не достигли согласия с властями о проведении 5 марта массовых акций по итогам выборов. В городе Хомс правительственные войска и силы повстанцев продолжают тяжелые бои. Активистки украинского движения «Фемин» готовы предоставить помощь феминистской музыкальной группе «Pussy Riot», устроившей антипутинский панк-молебен в храме Христа Спасителя. Программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20 часов по московскому времени. Представители российской оппозиции заявляют, что намерены провести свою акцию 5 марта на следующий день после выборов президента в центре Москвы, либо на Лубянской, либо на Манежной площади. Другие варианты их не устраивают. Переговоры с московскими властями по этому поводу продолжаются. Накануне вечером в центре столицы были задержаны участники проекта «Росагит», собиравшиеся раздавать палатки гражданским активистам. На их заявление о том, что после выборов на одной из центральных площадей возможно появится палаточный лагерь, мэр города Сергей Собянин заявил, власти Москвы не позволят, цитата, «устроить в столице Майдан». С подробностями Михаил Соленков.
Лидер Левого фронта Сергей Удальцов сообщил в интервью «Радио Свобода», что о результатах переговоров с руководством столицы будет известно вечером в четверг. Оппозиционеры, в случае если будет отказано в проведении мирной акции на Лубянской или Манежной площади, не исключают возможность столкновения в центре столицы, говорит Сергей Удальцов.
Сегодня прошел комитет кампании «За честные выборы». Мы были единодушны в том, что в переговорах с мэрией, которые сегодня должны завершиться по проведению митинга 5 марта «За честные выборы» и последующих акций, мы должны в первую очередь опираться на мнение граждан. Многочисленные опросы в интернете свидетельствуют, что люди 5 марта хотят выйти в центр города, непосредственно в близости от Кремля, подвести итоги выборов президента. И мы не можем противоречить этому настроению граждан, поэтому те предложения мэрии, которые звучали, Болотная площадь, Поклонная гора, набережная Тараса Шевченко, для нас неприемлемы, именно потому, что граждане нас не поймут и пойдут все равно туда, куда считают нужным. Мы продолжаем и будем продолжать убеждать представителей мэрии, что возможно и правильно будет согласовать или Лубянскую, или Манежную площадь, которая вообще не требует перекрытия движения. Знаю, что 5 марта там будут митинговать представители прокремлевских организаций. Мы не против этого. Мы предлагаем мэрии развести по времени. Пусть в этот день и одни выйдут, и другие. Это будет демократично, законно, мудро. Надеюсь, все-таки удастся договориться, потому что в противном случае наркомитет снимает с себя ответственность за дальнейшее развитие событий. Люди пойдут туда, куда посчитают нужным. Скорее всего, это будет центр, даже Манежная площадь. Все это будет стихийно происходить, может привести просто к серьезным столкновениям, беспорядкам. Мы этого не хотим. И если власть все запретит, то это она будет тогда ответственной.
Заявил в интервью «Радио Свобода» лидер Левого фронта Сергей Удальцов. В социальной сети Facebook идет опрос на тему, что вы будете делать, если мэрия выдаст разрешение на митинг 5 марта, но на Болотную. Вариантов ответа всего два. «Все равно пойду на Лубянку», за этот вариант уже отдано более 5000 голосов. И второй вариант «пойду на Болотную», так ответили 1500. Михаил Соленков, «Радио Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Около 40 человек ведут бессрочную голодовку в городе Лермонтов Ставропольского края в знак протеста против действий территориальной избирательной комиссии. В акции участвуют отстраненные от выборов кандидаты в депутаты Горсовета Лермонтова от КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и гражданские активисты, рассказывает Виталий Камышев.
21 декабря прошлого года Горсовет Лермонтова был распущен, после чего территориальный избирком назначил новые выборы, к которым не были допущены многие депутаты прежнего созыва. Из 120 кандидатов отказано в регистрации 70. Отсеяны в основном выдвиженцы оппозиционных парламентских партий и, в частности, кандидаты, вышедшие до того из партии «Единая Россия». В местном отделении партии власти заявили, что они до сих пор числятся в партсписках. Говорит участник голодовки Виктор Капустин.
39 человек в настоящее время у нас принимают участие в голодовке. К нам подтянулись люди, которые не стоят ни в одной партии, которые не имеют никакого отношения к выборам в Совет города Лермонтова. То есть они не кандидаты в депутаты. В настоящее время к нам приехал заместитель прокурора края. Он выясняет, законно ли назначены выборы в городе Лермонтове и правомочна ли территориальная избирательная комиссия проводить эти выборы. Краевая власть и представители Хлопонина вряд ли чем нам может помочь. Мы просим и требуем вмешательства федеральных органов власти. Вот это наша основная просьба, потому что нарушение полнейшее, но не только закона, но и наших гражданских прав. Право избирать и быть избранным в органы государственной власти, в органы местного самоуправления. Нас этих прав лишили по политическим мотивам. Со стороны федерального центра пока только приезжал от Говорухина представитель Баймароков Алексей Ибрагимович.
Рассказал радио «Свобода» почетный житель города Лермонтов, ветеран атомной промышленности Виктор Капустин. В отличие от путинских штабистов, депутаты от оппозиции пытаются добиться правового выхода из сложившейся в Лермонтове ситуации, говорит побывавший в этом городе член фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Илья Пономарев.
Миронов лично довел эту информацию до президента Медведева и до председателя Центральной избирательной комиссии Чурова. Было принято решение, что необходимо эту информацию эскалировать на Верховный суд, но по юридической процедуре для этого надо сначала пройти суд местный. Первое заседание было во вторник, следующее пройдет завтра. И вот в зависимости от вердикта местного суда, ну, то есть сохраняется вероятность, конечно, что и местный суд удовлетворит наш иск, но вероятность этого, в общем, не такая большая. Мы пытаемся доказать, что факт назначения этих выборов именно на 4 марта является незаконным, потому что там не соблюден срок, назначили в конце января, и по закону недостаточно времени на ведение избирательной кампании. И тогда можно было бы провести эти выборы, скажем, где-нибудь в мае, и на них уже по-честному всех зарегистрировать и так далее.
Полномочный представитель президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин считает, что голодовка – это способ тупиковый. Если мы каким-то образом будем идти на поводу у людей, которые голодают, то это ни к чему не приведет, цитирует Александра Хлопонина информационные агентства. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской прессы. Новые известия сообщают сегодня, что вчера в Великом Новгороде начала бессрочную голодовку жена военнослужащего запаса, ветерана боевых действий в Чечне Наталья Золикова. Мать четверых детей собирается отказываться от пищи до тех пор, пока не будет решена проблема обеспечения жильем ее семьи. С подробностями об этой публикации моя коллега Валерия Шабаева.
Наталья Золикова направила уведомление о начале голодовки всем, кто, по ее мнению, может помочь. Президенту, премьер-министру, министру обороны, генпрокурору, главному военному прокурору, уполномоченному по правам человека и правам ребенка. Супруга ветерана боевых действий в Чечне Константина Маркина намерена голодать столько, сколько потребуется для решения жилищного вопроса ее семьи. Еще в апреле 2010 года Великоновгородский гарнизонный военный суд обязал Минобороны предоставить жилое помещение в Москве семье военнослужащего, в которой сейчас уже 6 человек. Однако ведомство исполнять решение суда не спешит. Письма во все возможные инстанции с просьбой поторопить чиновников остаются без ответа. Большая семья бесквартирного офицера живет вместе с родителями Натальи в Новгороде в комнате площадью 9 квадратных метров. Органы опеки составили акт, согласно которому проживать нормально в таких условиях четверым разновозрастным детям невозможно. Это уже жест отчаяния, объяснил Наталья. По сути, власти меня толкают к самоубийству, поскольку если они ничего не будут сейчас делать, я могу умереть. Подталкивание к самоубийству – это уголовное преступление. Я буду только пить воду, потому что совсем без нее не могу. Я еще кормлю маленькую дочь, но пищу я не принимаю. Чтобы ее не заподозрили в обмане, Наталья обратилась к врачу, сдала анализы и зафиксировала свой вес. Теперь раз в 3 дня она будет проходить небольшое обследование, и каждый раз новые данные о состоянии ее здоровья будут отправляться в прокуратуру по факсу и письмом. Министр обороны с нами уже вообще не общается. Мы с мужем каждый месяц отправляем письма в Минобороны, и если раньше были отписки, то сейчас нам просто перестали отвечать. Но я не собираюсь останавливаться. У нас есть решение суда, по которому нас обязаны обеспечить жильем, сказала супруга бесквартирного офицера. Кстати, с того же 2010 года в Европейском суде по правам человека находятся жалобы Натальи. Неисполнение вступивших в законную силу решений российских судов нарушает статью 1 первого протокола к конвенции, охраняющей право собственности. Поскольку при этом затронуты права 4 несовершеннолетних детей, ЕСПЧ принял решение о приоритетном рассмотрении жалобы госпожи Зуликовой. О проблеме обеспечения офицеров жильем говорит депутат Госдумы, член Комитета по обороне Игорь Зотов.
К сожалению, распоряжение президента Министерства обороны не выполнено в полном объеме, и многие офицеры страдают от нехватки жилья. При встрече членов Комитета по обороне Государственной Думы с министром обороны и с его заместителями мы задавали этот вопрос. На что нам был ответ? Вот сейчас пока немного не получается, но мы обещаем, что еще будем выделять квартиры, что все получат. Члены Комитета по обороне, депутаты Государственной Думы, я их уважаю всех, независимо от какой партии они избирались, озабочены этим вопросом, и постоянно этот вопрос, не только по квартирному вопросу, вообще по армии. Реформы у нас, по мнению кадровых офицеров, зашли в тупик, и мы будем предпринимать все меры законодательного плана, чтобы армия наша гордилась, чтобы молодежь хотела идти в армию, чтобы матери дожидались их, чтобы в армии комфортно было служить и защищать нашу родину.
А проблема с жильем, она объясняется чем конкретно?
Дело в том, что раньше стояли на очередь жилье квартиры в эксплуатационных частях, то есть в воинской очереди, скажем так, на жилье. Квартиры в эксплуатационной части расформированы. Офицеры вынуждены вставать на общую очередь, муниципальные очереди, но это в городах, где они желают получить квартиру или по месту службы. А муниципальное жилье сейчас практически не строится, вводится в основном только коммерческие проекты квартиры. Вот проблема в этом.
Это было мнение депутата Госдумы, члена Комитета по обороне Игоря Зотова. А вот один из участников прошедшей недавно в Москве трехдневной голодовки, подполковник запаса Сергей Ермоленко, полагает, что представители власти не реагируют на проблемы сотен тысяч бесквартирников, поскольку все ждут итоги выборов, а потому действовать чиновники будут, исходя из политической конъюнктуры. Нет абсолютно никакой реакции, потому что сейчас все руководители, ответственные за принятие решений, боятся что-то делать, чтобы не оказаться непопулярными, поэтому никто нигде не появляется, не светится, и никаких ответов нет. Никто ничего не делает. Тишина всюду, сказал господин Ермоленко. Слова офицера подтвердились. Журналисты «Новых известий» попробовали связаться с департаментом жилищного обеспечения Минобороны, чтобы узнать, в каком состоянии находится строительство нового жилья для военнослужащих и есть ли проблемы с распределением квартир среди тех, кто уже имеет на руках решение судов о предоставлении им жилплощади. В справочной Минобороны любезно предоставили номера департамента, заранее предупредив, что дозвониться по ним невозможно. Действительно, дозвониться оказалось невозможно. Либо короткие гудки, либо перевод в режим факса. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. После небольших объявлений и краткой сводки новостей мы поговорим о ситуации в Сирии, где продолжаются противостояния между правительственными войсками и оппозицией, добивающейся отставки президента Башара Асада. Об итогах долгосрочного наблюдения за ходом избирательной кампании в России. Эти итоги подводит ассоциация «Голос». В конце часа вас ждут новости культуры. А сейчас небольшое объявление для наших радиослушателей. Обращаю ваше внимание на изменение частот нашего эфира на коротких волнах с 4 марта. И, как обычно, в конце каждого часа мы сообщаем частоты на следующий час. Сейчас же в Москве 17 часов и почти уже 30 минут. Это время напомнить основные события к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Азербайджана в городе Губа акция протеста с требованием отставки главы района переросла в массовые беспорядки, сообщается о 4 пострадавших. Следственный комитет России проводит проверку в связи с размещением в интернете видеороликов, датированных 4 марта, о нарушениях на президентских выборах. Лига избирателей запустила проект «Сводный протокол», представляющий собой объединенную систему сбора и обработки отчетов наблюдателей по итогам выборов. Проект реализуется Лигой избирателей совместно с партией «Яблоко» и избирательными штабами кандидатов в президенты Геннадия Зюганова, Сергея Миронова и Михаила Прохорова. Доклад о ситуации вокруг соблюдения прав человека в России в 2011 году, который был опубликован накануне в интернете, был спешно удален из сети. В пресс-службе российского омбудсмена причины такого решения не комментируют. В Петербурге суд приговорил бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко к 8 годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве. Генпрокуратура России направила Украине запрос о выдаче Адама Асмаева, человека, подозреваемого в причастности к подготовке покушения на премьер-министра Владимира Путина. По меньшей мере 15 полицейских ранены при взрыве в турецком городе Стамбул. По предварительным данным, мощный взрыв произошел рядом со штаб-квартирой правящей партии «Справедливости и развития». В Женеве Совет ООН по правам человека принял резолюцию, призывающую власти Сирии немедленно прекратить использование силы против мирных граждан и позволить гуманитарным организациям оказывать помощь населению в районах боевых действий. Против документа проголосовали Россия, Китай и Куба. В сирийском городе Хомс, осажденном правительственными войсками, ранен член оппозиционного сирийского национального комитета. В Афганистане в перестрелке с участием по меньшей мере одного афганского военнослужащего были убиты два солдата сил под командованием НАТО. Главная тема открывающегося сегодня в Брюсселе саммита Европейского Союза – это проблемы безработицы и обеспечение экономического роста в странах ЕС. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир». Со мной в студии автор и ведущая этой программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Что ждет слушателей сегодня вечером?
Здравствуйте, Валентин. Сегодня есть еще одна международная тема, а именно 20-летие провозглашения независимости Боснии. В результате проведенного тогда референдума Босния решила отделиться от бывшей Югославии, и надо дать должное, что сделала в общем это далеко не первый, не последний тоже, но, в общем, с большим опозданием по сравнению со Словенией и с Хорватией. Те вышли в 91-м году, отделились от Югославии, и там к тому моменту, когда Босния провозгласила независимость, уже шли боевые действия в Хорватии. Довольно длительное время и довольно яростные боевые действия. Так что предвидеть, что в Боснии будет война, хотя в нее тогда никто не верил, уже можно было. И война, которая потом последовала из-за того, что сербы не признали итоги этого референдума и считали, что страна должна оставаться совместно с Сербией и Черногорией, эта война чувствуется до сих пор. Я была в Боснии в конце прошлого года, осенью прошлого года, и была первый раз после войны, и сегодня я просто решила повторить одну из программ, которую я оттуда привезла тогда, потому что, в общем, ситуация не меняется, и страна по-прежнему не объединилась. Страна, более того, она даже еще больше разъединилась по сравнению с военными временами. И теперь совершенно четко видно, где живут сербские, как бы сербское население, где живет мусульманское, а где живет хорватское население. Кстати, в Боснии традиционно отличить дома было очень легко, потому что мусульманские дома имеют 4 склона к крышу, а хорватские и сербские – 2 склона к крышу. Поэтому сразу видно, какие дома восстановлены, а какие брошены. И, например, в той же самой Республике Сербской, это часть, практически половина территории страны, на самом деле, которая сейчас в основном заселена сербами, в Республике Сербской, например, между их столицей, городом Баня-Лука, и нефтеперерабатывающим заводом, который принадлежит российской компании, кстати сказать. Вот я проехала по этой дороге, и видно, что брошены, как ни странно, дома христианские, то есть дома хорватские на самом деле. Сербские дома восстановлены, развивается эта часть Боснии, а хорваты так и никогда и не вернулись. И то же самое происходит с мусульманами. Очень мало, если ехать от столицы Боснии, Сараево, в сторону Белграда, то там были раньше мусульманские деревни. Очень мало сейчас вернулось жителей. Но я, кстати, сейчас читаю очень любопытную книгу. Это книга внучки Иосипа Броз Тита, Светланы Броз, которая называется «Добрые люди в злые времена». И эта книга показывает, на самом деле, как готовилась война, как приходили какие-то провокаторы и разжигали рознь в деревнях, которые были смешанные. И Люди говорят со всех сторон, и сербы, и мусульмане, и хорваты, что они это не начинали. Это началось с провокации, но продолжается до сих пор.
Благодарю вас, Ирина. Подробнее об этом сегодня в 22 часа по московскому времени в программе Ирины Лагуниной «Время и мир». А мы продолжаем разговор о международных темах. В Сирии ведутся бои между правительственными силами и оппозицией, добивающейся смещения президента Башара Асада, в частности, из города Хомс, который считается оплотом сирийских повстанцев. Поступают противоречивые сообщения о ситуации в квартале Баба-Амр. Между тем, Лига арабских государств и ООН призывают власти Сирии принять немедленные меры, чтобы остановить кровопролитие и обеспечить доставку гуманитарной помощи мирным жителям, оказавшимся в зоне боевых действий, рассказывает Андрей Шароградский.
Обстрелы с применением тяжелых вооружений продолжаются в квартале Баба-Амр почти месяц. По некоторым оценкам, более 100 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Верные президенту Сирии Башару Асаду силы начали наземную операцию в начале этой недели. В среду было объявлено о том, что квартал Баба-Амр полностью занят правительственными войсками. Однако представители сирийской свободной армии, состоящие из перешедших на сторону оппозиции военнослужащих, это категорически опровергают, утверждая, что им удалось отбить все атаки. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, назначенный недавно специальным посланником ООН и Лиги арабских государств по проблемам Сирии, заявил, что Башар Асад должен немедленно прекратить кровопролитие в стране и пустить туда сотрудников гуманитарных организаций. Аннан сказал, что скоро посетит Сирию, что его первоочередной задачей является помощь мирным жителям, которые оказались блокированы в районе боевых действий.
Это очень трудная задача. Первое, что нам необходимо сделать, это добиться прекращения насилия в Сирии, чтобы создать условия для доставки гуманитарной помощи в районы боевых действий и найти мирное решение конфликта, которое будет отвечать стремлениям сирийского народа и приведет к стабилизации ситуации в стране.
2 марта Аннан прибывает в Каир для встречи с генеральным секретарем Лиги арабских государств Набилем Аль-Араби. По словам заместителя министра иностранных дел России Геннадия Гатилова, Аннан также получил приглашение посетить Москву. Сирийские власти заверяют, что Дамаск будет строго выполнять свои обязательства в гуманитарной сфере. Однако руководитель ведомства ООН по гуманитарным операциям Валерий Амос не смогла получить разрешение на въезд в Сирию. В среду Амос направилась в Ливан, где ждет выдачи ей сирийской визы, но пока безрезультатно. Агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного западного дипломата сообщило, что Амос не смогла поехать в Сирию, цитата, «несмотря на усилия России помочь ей получить разрешение». Пока не ясно, как повлияет эта ситуация на российскую позицию по сирийской проблеме. Москва на прошлой неделе выступила за отправку в Сирию посланника ООН для обеспечения беспрепятственного прохода гуманитарных конвоев. Ранее Россия и Китай дважды накладывали вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую насилие в Сирии. Сейчас ведется согласование очередного проекта такой резолюции, предложенного Соединенными Штатами. В проекте указывается на тяжесть гуманитарного кризиса в Сирии, однако подчеркивается при этом, что его причиной являются действия режима Башара Асада, подавляющего силой выступления оппозиции. По мнению западных дипломатов, новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии будет вынесен на обсуждение только после президента выборов в России 4 марта. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы возвращаемся к российским новостям, связанным с выборами. Ассоциация «Голос» сегодня подводила итоги долгосрочного наблюдения за ходом избирательной кампании местных и президентских выборов, которые состоятся 4 марта. Эксперты «Голоса» отмечают, что период агитации был отмечен нарушениями в пользу одного из кандидатов и говорят, что представители федеральных и региональных властей пытаются дискредитировать общественных наблюдателей. Тему продолжит Елена Поляковская.
Отличием нынешней избирательной кампании от парламентской 2011 года является лишь то, что технологии давления на избирателей организуются более осторожно, отмечается в заявлении Ассоциации «Голос». Агитация идет на федеральных телеканалах, и именно здесь максимально используется административный ресурс. Под видом освещения деятельности премьер-министра Владимира Путина идет косвенная агитация в его пользу. Впрочем, по словам руководителя аналитического отдела «Голоса», политолога Александра Кынева, если бы не центральные телеканалы, в некоторых регионах президентская предвыборная кампания прошла бы незаметно. Исключение лишь составляют те субъекты федерации, где 4 марта состоятся и местные выборы.
Агитации в регионах сегодня не очень много, то есть в основном кандидаты используют платное, бесплатное эфирное время. Найти сегодня в регионах в большом количестве наглядную агитацию в виде расклейки, в виде газет, в виде пикетов затруднительно. Оно присутствует в основном в фоновом режиме, этого всего намного меньше, чем было осенью. То есть можно сказать, что кампания носит такой фоновый, пунктирный характер, особенно на фоне кампании осенней. Конечно, это сказывается на мобилизации электората и потому, каков будет реальный объем участия в выборах граждан в предстоящих выборах. Мы понимаем прекрасно, что реальная явка граждан – это главный залог объективных результатов, потому что когда граждане не голосуют, создаются предпосылки для того, чтобы кто-то воспользовался тем фактом, что гражданин на участок не пришел. Это является предварительным условием различных манипуляций и прямых фальсификаций. На этом фоне у нас в массовом порядке идет кампания по получению закрепительных удостоверений, на этом фоне у нас защищают избирательные комиссии и открывают участки на предприятиях. То есть совершенно очевидно, в условиях, когда есть риск того, что реальная явка может быть не очень высокой, делается все, чтобы заместить ее разными другими технологиями.
Далека от идеальной ситуации и на пунктах голосования российских граждан за рубежом. Там процесс голосования почти не контролируется. Если у избирателя есть возможность и желание, он беспрепятственно может посетить несколько участков и проголосовать на каждом из них. Тем более, что на зарубежных избирательных участках нет ни веб-камер, ни наблюдателей. Как рассказал руководитель отдела мониторинга выборов Ассоциации «Голос» Андрей Бузин, во время парламентских выборов самые удивительные результаты были в Абхазии.
У нас закон таков, что гражданин, который находится за рубежом, может проголосовать ровно столько раз, сколько участков он там может объехать, потому что он голосует по факту. Он приезжает, показывает свой паспорт и будет внесен в список избирателей. Это, конечно, безобразие, но оно меня не волнует. Например, в той стране, где у нас самое большое количество зарегистрированных на консульском учете граждан, это Германия, около 500 000 граждан российских там зарегистрировано. Оно меня не волнует там в Великобритании и Бельгии, и даже не волнует в Молдове. Оно меня волнует в Абхазии. В Абхазии происходит неизвестно что. Я вам приведу совершенно замечательный и яркий пример. На выборах депутатов в Государственной Думе на участке при посольстве Российской Федерации проголосовало 22 тысячи человек. Вот это по официальным данным. На одном участке проголосовало, это при посольстве в Абхазии. Правда, 13 тысяч человек проголосовало досрочно, там существует возможность досрочного голосования, о чем мы имеем сообщение и сейчас уже, что идет активное досрочное голосование в Абхазии. Я вам скажу еще вот какую вещь. Треть голосующих досрочно за рубежом у нас как раз проголосовали именно в Абхазии и в Молдове.
Во время декабрьских выборов в Госдуму 4 декабря сайт Ассоциации «Голос» подвергся хакерской атаке. Заместитель исполнительного директора «Голоса» Григорий Мелконьянс не исключает подобной ситуации и 4 марта.
Что касается сайтов, мы провели работу определенную техническую для того, чтобы обеспечить защиту наших сайтов. Прежде всего, карты нарушений, «Голос.орга». Но при этом эти специалисты не дают никаких гарантий. Потому что еще существует риск того, что возможно, и в том числе использование массовой веб-камеры, камер тоже могут оказывать влияние на российский сегмент интернета. Потому что пока никто не знает, как все это будет работать до конца. Но все, что от нас зависело, к нам обратилось очень много людей, которые бесплатно нам помогли все это мероприятие по безопасности организовать. Плюс к карте нарушений мы также еще вынуждены будем защищать наш колл-центр, нашу горячую линию, потому что в прошлый раз тоже атаковали звонками. Мы заносили этих людей там, в черные списки. Это тоже большая работа. И сейчас мы я считаю, что готовы вот, отражать все эти атаки, но посмотрим, каковы будут масштабы. Масштабы могут быть большие.
4 марта более 2500 корреспондентов Ассоциации «Голос» в 44 регионах России будут фиксировать соблюдение процедур голосования и подсчета голосов на избирательных участках. Также будут проверяться и анализироваться сообщения, поступающие на горячую телефонную линию общественной организации и карту нарушений. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве без четверти 6. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
На севере Азербайджана в городе Губа акция протеста с требованием отставки главы района переросла в массовые беспорядки. Лига избирателей запустила проект «Свободный протокол», представляющий собой объединенную систему сбора и обработки отчетов наблюдателей по итогам выборов. Генпрокуратура России направила на Украину запрос о выдаче Адама Асваева, человека, подозреваемого в причастности к подготовке покушения на премьер-министра Владимира Путина. По меньшей мере 15 полицейских ранены при взрыве в турецком городе Стамбул.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Отвлечемся от политики, поговорим о культуре. В феврале в залах Строгановского дворца Русского музея были выставлены графические работы Михаила Шемякина. «Шемякин, Высоцкий, две судьбы». 42 иллюстрации к стихам и песням Владимира Высоцкого, рассказывает Татьяна Вольская.
Художник и поэт познакомились в 1974 году, вскоре после того, как Высоцкий женился на Марине Владе и стал часто бывать в Париже. Подвести некий итог этой яркой дружбе предложила Михаилу Шемякину издательство «Вита Нова», говорит его арт-директор Наталья Дельгядо.
На самом деле идея этого проекта возникла очень давно, еще в начале 2000-х годов, и тогда уже родилась и общая концепция этого проекта – создать цикл иллюстраций к стихам Высоцкого. Мы знали о том, что Михаил почти сразу после смерти Высоцкого начал рисовать работы на темы его стихов и песен, но это были разрозненные работы, и это не предполагалось как будущая книга. Мы договорились с ним именно о том, что это будет книга. Естественно, за время развития этого проекта он довольно сильно видоизменился, и уже получилась не книга стихов Высоцкого с иллюстрациями Шемякина, а книга, посвященная их дружбе, потому что вошли в нее в основном те песни и стихи, которые были посвящены Михаилу, либо они были навеяны воспоминаниями о том, как они проводили время во Франции, либо навеяны его работами. Получилась книга, посвященная взаимопроникновению творческих миров Шемякина и Высоцкого. И вошли в нее, кроме этого, воспоминания Михаила о дружбе с Высоцким. В книге есть еще и автокомментарии Шемякина. Он расшифровывает те образы, которые появляются в иллюстрациях на выставке. Там есть несколько подлинных писем Шемякина Высоцкому, есть пластинки, которые записывал Шемякин, и есть эскизы, то есть можно проследить возникновение образа от эскиза до законченного рисунка.
Иллюстрировать поэзию невероятно сложно, говорит Михаил Шемякин.
Мне нужно было показать, за что власть имущие его не любили, почему он был так опасен. Поэтому я сделал 42 иллюстрации, потому что Володя ушел, когда ему было 42 года. И это очень большая работа. Иллюстрации, комментарии, потому что некоторые песни могу расшифровать только я, потому что он мне где-то посвятил 12 своих произведений, и некоторые произведения затрагивают тему нашего бытия с Володей в Париже или, допустим, того, что я ему рассказывал о своей жизни. И есть такие моменты, которые могу разъяснить только я. Ну, например, перелетел через «Пежо» и приобрел повторное звучание. Дело в том, что Володя всегда, когда приезжал ко мне, он садился за стол на кухне и говорил: «Ну, рассказывай». При этом глаза у него блестели таким, знаете, таким нехорошим огнем. Как-то так попадало, что часто он приезжал после очередного запоя ко мне. Естественно, после запоя мы все, как все грешники, каемся, чувствуем угрызение совести, вообще глаза полны слез. Поэтому мрачным голосом я поведовал, что я делал, ну, вернее, то, что я помню из данного загула. И Володя почти всегда валялся от смеха, чуть ли не падал со скамейки на кухне. И вот я ему рассказывал, как я вышел где-то на рассвете из кабака «Царевич», и мне показалось, что я могу летать. Значит, я раскинул руки широко, оттолкнулся сапогами от земли и действительно перелетел через «Пежо» машину. Перелетел, но не рассмотрел, что за ней был столб. Я ухом пролетая, значит, здорово ударился об этот столб. Мне пришлось через несколько дней обратиться к врачу, потому что каждый звук повторялся. То есть сначала мне кто-то скажет «Здрасте», а потом через некоторое время я слышу еще опять голос.
Вы приобрели внутреннее эхо.
Да, повторное звучание, вот. Ну, еще песня «Осторожно, гризли», допустим, такая песня, которая тоже написана об одном моем загуле. И он говорит, ну, чем ты занимался? Я говорю, помню только, что я сел на колени к французу, стал резать ему бифштекс или сосиску, значит, которую он заказал, и на вилке совать ему в рот. То есть я его кормил, как бы. Почему-то вот эта сцена у Володи вызвала приступ совершенно гомерического хохота. И поэтому вот я сделал иллюстрацию, где я сижу на коленях у француза. Песня как раз он пишет. «И потому французский не учу, чтоб мне они не сели на колени». Я вот как раз поясняю куски вот этой песни. Ну, и много там чего. Было, что абсолютно не поддается расшифровке, потому что это написано как бы для меня, эта песня исполнена в то время. Володя не думал, что они когда-то станут народным достоянием.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Продолжаем говорить о новостях культуры. Американская столица, Вашингтон, заслуженно гордится своими музеями. Уникальные коллекции Национальной галереи искусства, Музей космонавтики, Национального исторического музея и десятков других музеев, входящих в комплекс Смитсоновского института, ежегодно привлекают миллионы посетителей. Теперь город пополнился еще одним музеем. На днях в Вашингтоне состоялась церемония закладки здания Национального музея истории и культуры афроамериканцев, рассказывает Владимир Дубинский.
5, 4, 3, 2, 1, break ground.
Церемония закладки здания нового музея состоялась на Национальном молле, огромном бульваре, простирающемся от здания Капитолия до монумента Аврааму Линкольну. В 1963 году во время марша за гражданские права именно на ступенях этого монумента Мартин Лютер Кинг произнес свою самую знаменитую речь. «У меня есть мечта, — сказал он, — что настанет день, когда наша нация воспрянет и доживет до истинного смысла своего принципа. Мы считаем самоочевидным, что все люди созданы равными. У меня есть мечта, что на красных холмах Джорджии настанет день, когда сыновья бывших рабов и бывших рабовладельцев смогут усесться вместе за столом братства. У меня есть мечта, что настанет день, когда четверо моих детей будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а потому, что они собой представляют». Вряд ли великий борец за гражданские права мог тогда представить, что почти 50 лет спустя после его речи чернокожий президент США даст старт строительству музея, посвященного афроамериканцам и их вкладу в историю Соединенных Штатов. «Когда-то, — сказал на церемонии президент Барак Обама, — на этом месте шла торговля людьми. Потом сотни тысяч человек устраивали здесь марши, требуя рабочих мест и свободы. Именно здесь строились столпы, на которых стоит наша демократия. И часто они строились черными руками. Здесь, рядом с памятниками создателям нашего государства и тем, кто его совершенствовал, будущие поколения вспомнят о порой тяжелой, а порой вдохновляющей роли, которую в истории нашей страны сыграли афроамериканцы. Строительство музея будет завершено в 2015 году и обойдется в $500 миллионов. Половина этой суммы будет выделена из бюджета государства, а остальные средства будут собраны в виде частных пожертвований. Авторами проекта являются 3 американских архитектора африканского происхождения. Руководитель проекта Фил Фрилон сказал, что семиэтажное здание музея было задумано с учетом как африканских, так и американских архитектурных традиций. Главный и самый крупный зал музея будет расположен на первом этаже. Там будут находиться такие экспонаты, как железнодорожный вагон 20-х годов с местами для белых и для цветных, а также боевой самолет из легендарной эскадрильи «Таскиги Эрмен», созданный в годы Второй мировой войны чернокожими американцами. Оттуда посетители по лестницам, эскалаторам и на лифтах смогут подняться в другие залы музея, посвященные разным периодам истории афроамериканцев. Напоминанием о самых тяжелых моментах в этой истории станут такие экспонаты, как оковы, в которых африканских рабов перевозили в Америку, и белая роба Ку-клукс-клана. Достижения афроамериканцев в политике, науке, искусстве, литературе и спорте будут представлены такими экспонатами, как платье, которое носила Роза Паркс, темнокожая женщина из штата Алабама, которая в 1955 году в городе Монтгомери отказалась уступить место в автобусе белым пассажирам. Ее поступок привел к бойкоту автобусных линий города и сделал ее символом борьбы против расовой сегрегации. Посетители музея смогут увидеть также вещи, принадлежавшие выдающимся афроамериканцам. Среди них Библия, которую в руках держал предводитель восстания рабов в Вирджинии в 1863 году Нед Тернер, боксерский шлем Мухаммеда Али, автомобиль прославленного музыканта Чака Берри и, конечно, труба великого джазмена Луи Армстронга. Think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, I watch them grow. They're like much more. Репортаж о будущем Национальном музее США по истории и культуре афроамериканцев подготовил Владимир Дубинский. На этом мы завершаем очередной информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего информационного часа мы будем говорить о нарушениях на местных выборах в России, об избирательной кампании, прошедшей в России глазами наблюдателя, о подготовке оппозиционного митинга в Москве 5 марта на следующий день после президентских выборах. Мы расскажем также о боях в Сирии, о саммите ЕС в Брюсселе. Вас ждут также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах радио «Свобода» и на сайте свободанews.ру.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.